эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Навумчук. А зараз про подзею в белорусском свете больше подробязно. Скульптор Енік Лойка после 5 суток арышту заявил, что будет и далее змагаться за беларускамоўнае навучанне. Центр польско-российского диалогу и поразумения опубликовал частку прозвищу с так званого белорусского катынского спису. Гэтай и іншыя темы у нашем эфире пазні, а починаем мы с сегодняшней заявы Александра Лукашенко. Сегодня Лукашенко перастярог белорусский бизнес об недопущальности удзелу у политической борьбе и у финансования оппозиции. С подробязностями заявы и реакции на ее сирот представников оппозиционных партий вас познакомить Валер Калиновский.
Скандальная заява Александра Лукашенко прогучала на нараде по деятельности Рады развития предпринимательства. Цитую. «Коли кто-то из бизнесовцев будет финансовать пятую колену, те неким иншим чином оказывать негативный уплыв на громадство, то я буду лечить, что они включились в политическую борьбу, борьбу супрот державы. А там свои законы, нехай потом не крыўдятся подобные бизнесмены». Цитую Александра Лукашенко, агентство «Интерфакс». А проча того, Лукашенко застерог бизнесменов, каб не спробовали шукать даху у органах державной влады и попередил, что это будет завершаться для их крахом. Объединенная громадянская партия мае финансовую поддержку от белорусского бизнеса, и подобные заявы Лукашенко могут ей только повеличить, заявил корреспонденту «Свободы» лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько.
Сегодня самочувание белорусского бизнеса такое, что им сейчас уже пришло любого за сброю браться на некие рашучие деньги. Вот то, что робит держава и Лукашенко с белорусским бизнесом, оно все-таки стимулирует людей шукать некую альтернативу. Ведь великую колькость белорусского бизнеса политика урада выштурхнула за межи краины. А они не перестали быть белорусами. Вот этих бизнесовцев достаточно складано на их там податковую спускать, КДБ.
Анатолий Лебедько у целом оценивая заяву Лукашенко как полное темрошальство.
Как может человек, который называется ли керуником державы, говорить, что я забороняю, вот, в принципе, это не заборонено законом. Когда некий предприниматель хочет ахвяровать политической партии, объединенной громадянской, которая официально зарегистрирована, то в этом нет ничего супрадзаконного. Это означает, что альбо Лукашенко просто не ведает навод законов, альбо просто, что он робит заявы, ну, это замежены просто, это уже такая психиатрия.
Подобное свавольство в дочинении до своих громадян дозволяли себе хиба что у СССР и у нацистской Немеччине, якія кепска скончили, зазначил спадар Лябедько. Сябра партии БНФ Юрий Чаусов с этой нагоды каже, что белорусское законодавство и так моцно обмежовує магчимості політичних партій у тим, каб отримлювати фінансування.
Корпоративне ахвярування, тобто ахвярування від підприємств, фірм, корпорацій для діяльності політичних партій немагчиме на законі, тому що вони регулюються нормами указа від спонсорської допомоги, де перелічені ті мети, на які бізнес може ахвярувати гроші. Серед цих метів діяльності політичних партій немає. А єдина можливість політичних партій отримувати фінансування – це ахвярування громадян.
Розважаючи над тим, чому Лукашенко ще раз пригадив білоруським предпринимальникам не підтримувати опозицію, Юрій Чаусов признав, що у сфері предпринимальництва в Білорусі усе ж таки крху більш свободи, чим у політиці.
Я би провів паралелі з тими процесами розпродажу білоруських підприємств, які зараз активізувалися, ну конкретно продаж контрольних і блокуючих пакетів акцій білоруських підприємств у Росії. Наш національний капітал не зацікавлений у тим, як перетворитися у такого простого назиральника. Ну, от, наприклад, старшина партії БНР недавно заявив про те, що білоруський бізнес повинен мати пріоритетне право на уділ у процесах приватизації. Лукашенко не зацікавлений у тим, як навіть такі думки белорусского бизнеса являющегося, потому что он-то фактично перетворил Украину у ломбард. Те предприятия, которые сейчас на Беларуси находятся, они фактично являются закладом того, что Россия кредитует этот существующий режим.
Заявил Раду Свободы сябра партии БНФ Юрий Чаусов. Мы протягнем после обвестки.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Наво что влады национализуют акционерные предприемства». Белорусский урад поставил задачу до конца соковика отримать контрольные пакеты акций у Менским холдингу «Абуток Промень» и Бобруйским «Червоным харчевику». «Наво что влады это робить? Чому рыхтуются змены у системе уладальницкого нагляду у акционерных товариствах?» Какие наступства для экономики будут иметь такие деяния уладов? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жалиба и журналистка газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Эту передачу слушайте в нашем эфире позднее. Центр польско-российского диалогу и поразумения опубликовал частку прозвища с так званого белорусского катынского спису, перелику громадянов Польши, закатованных сталинским режимом у 1940 году у белорусских турмах. Фрагмент этого спису складается с 98 прозвищев. С протягом темы Владимир Глот.
Сегодня керавник доследчих проехал центру, доктор Лукаш Адамский, сказал «Свободе», что некоторые медии поспешались поведомить про публикацию белорусского катынского спису. Эта информация недокладная.
Центром польско-российского диалога и поразумения не опубликовал белорусский лист катынского.
Центр польско-российского диалога и поразумения не друковал оригиналу белорусского катынского спису. Мы надруковали только лист с 98 прозвищами, которые, правдоподобно, находятся у белорусским катынском списе. А сам спис схованы где-то у белорусских и российских архивах. Мы у рамках своего проекта шукаем этот спис. Але дагэтуль его не могут знайсти ни польские, ни российские, ни белорусские историки. Магчыма, белорусские альбо российские улады не хочут, каб навуковцы атрымали гэтыя матэрыялы.
Альбо попросту она не есть пред влады Беларуси чи Росси удостепняна.
Таму навуковцы центра вымушаны заняться реконструкцией спису, протягивая доктор Адамски.
98 назвищ, которые опубликовали, мы это попросту...
98 прозвищ мы надруковали. И это только один из этапов нашей працы. Это публикация только частки, я бы сказал, маленькой частки наших науковых исследований. Бо у самим списи каля 3800 прозвищ, а мы надруковали только каля сотни. Наша праца приведет до дальнейшей реконструкции белорусского катынского спису, альбо до знаходжения спису у архивах. А гэтая публікацыя дасць магчымасць даведацца пра асобу, якія ёсць у фрагменце спісу, і магчыма дапаможа знайсці дакументы, якія раскажуць пра лёс і іншых людзей з гэтага спісу.
Журналіст Анджэй Пачобут кажа, што Украіна і Расія ўжо рассакрэцілі свае архівы. А Беларусь не.
До конца неведомо, чему так Александр Лукашенко упирает, чему они не хотят отчинить. Вины некой частной республики Беларусь о том, что сдарилось, абсолютно нема. Вот это 3870 человек, неведомо, где они были расстреляны. Частка документации есть, миновито то, что эти люди были из разных кутков перевезены у Минске, тут их следы как бы сгубились. Сирот тех, кого присудили забивать, это было, прежде всего, интеллигенция. Их видовочно лечили погрозой для советского лада у БССР. У этим войсковалку фрагменту спису две особы, которые связаны с белорусским рухом. Это Янка Позняк, дед Зануна Позняка. Народился в Суботниках. Не подается докладная дата, продается правдоподобная дата. И означено, что 22-го красовика 40-го года он потрапил в Минск. И другая особа, это активиста православного руху Вячеслав Богданович. По национальности белорус, выше высшая адукация, журналист, сенатор Другой Речи Посполитой, арештованы у Вильня 17 кастрычника 1939 года.
На питание свободы, коли можно чекать протягу публикации белорусского катынского спису, доктор Адамский отказал так.
Мы бы хотели, як мага худшей, але проблема у тым, что гэтае доследование вельми тяжкое. Альбо мы мусим знайсти новые документы у белорусских и российских архивах, альбо повинны отгукнуться сваякі забітых з Беларусі, Польшы, Літвы, Украіны. А мы можам пабачыць, ці ёсць такая асоба ў лісце вязняў, якіх канваявалі войскі НКУС у Менск з сакавіка па ліпень 1940 году. Гэты ліст знаходзіцца ў расійскім дзяржаўным архіве ў Маскве, і такім чынам мы можам павялічыць гэту лічбу.
Ну і в той спосаб павялічыць можам гэта лічба.
Сказал кіраўнік даследчых праектаў Цэнтру польска-расійскага дыялогу і празумення доктор Лукаш Адамскі. Сёння на вэб-сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг з'явіліся чарговыя тысячы імёнаў, якія прыцягваюць літару «С» у картатэцы Сталіна, прозвішча ад Самсончык да Сідаровіч. Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуються 1000 іменов ахвяров коммунистичного режима у Беларуси.
Касабука Антон Павлович нарадзіўся ў 1906 у вёсцы Стайкі Плешчаніцкага району Мянскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік калгасу «Чырвоны кастрычнік» у вёсцы Камяна Плешчаніцкага району. Арыштаваны 19 верасня 37-го, асуджаны 13 кастрычніка 37-го тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў мянскай турме 23 кастрычніка 1937 году. Рэабілітаваны 13 сакавіка 89 году. Архів КГБ, шифр 21818-С.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» в працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко перасцярог беларускі бізнес аб недапушчальнасці ўдзелу ў палітычнай барацьбе ды фінансаванні апазіцыі. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Гені Клойка. Ля спецпрыёмніка на вуліцы Ахрысціна яго сустракалі сваякі, паплечнікі і журналісты. Лойка з'явіўся ў турэмнай брамы бадзёрам, казаў пра пляны далей змагацца за беларускамоўнае навучанне. Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч не назваў канкрэтную колькасць школьнікаў, якія цяпер навучаюцца па-беларуску, але паабяцаў, што падручнікі па гісторыі і геаграфіі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе з'явяцца ў неабходнай колькасці. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыняў прашэнне біскупа Уладыслава Бліна аб адстаўцы з пасады кіраўніка віцебскай дыяцэзіі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Пасля 5 сутак арышту выйшаў на волю скульптар Гені Клойка. Ля спецпрыёмніка на вуліцы Ахрысціна яго сустракалі сваякі, паплечнікі і журналісты. Перадае Ігар Карней.
За тры дзясяткі гадоў актыўнага грамадскага жыцця Гені Клойка за краты трапіў упершыню. Суд пакараў яго за перформанс для сталічнай гімназіі нумар 4 у міжнародны дзень абароны роднай мовы, які традыцыйна адзначаецца 21 лютага. 5 суток – термин не самый великий, а ведь готовы он снова сядеть за белорусскую мову.
Я не хочу сидеть. Будем смагаться, але сидеть не важно. Нет, там было добро, это совсем не страшно. Так? И я, ну, один, скажем, коллега у камеры говорит, что думаешь, думки – это самое тяжкое. Я тоже, нет, абсолютно ничего не думаю. Я зарабил свою справу, я вельми задоволен. Так что они, это не страшно, але на то на тебе не треба проблем.
Раница 21 лютага Гені Клойка прыйшоў да гімназіі, дзе вучыліся раней і вучацца цяпер ягоныя дзеці, з плакатам. Віншуем з міжнародным днём абароны роднай мовы, гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай. Пры канцы мінулага году гімназічная адміністрацыя, не папярэдзіўшы бацькоў, унесла ў статут папраўкі, згодна з якімі ў беларускамоўнай гімназіі уводзіцца другая мова навучання – расейская. Спадар Лойка перакананы, што такая сітуацыя прывядзе толькі да аднаго – да паступовага выцяснення беларускай мовы з адукацыйнага працэсу. Аднак турбота ў Лойкі зусім не падзялялі людзі ў цывільным, якія з'явіліся каля школы яшчэ да пачатку акцыі. Яны потым выступалі асноўнымі сведкамі несанкцыянаванага пікетавання і на падставе іхніх паказанняў выносіўся прысуд.
Арыштавалі каля гастранома Кунцовшына два чалавекі. Адзін міліцыянер, а другі кадыбіст. Кадыбіст на судзе не прысутнічаў, загадаў другому міліцыянеру, які сидзе ў кабінеце, быць сведкам. Так што той спісаў усё ў свайго калегі, протакол затрымання, ну і выступіў, даўшы клятву, што ён кажа толькі праўду.
Гені Клойка кажа, што перанёс 5 турэмных сутак дастаткова спакойна. У камерах было цёпла, ніхто нікога не даймаў, кармілі нядрэнна. Дарэчы, за спажытыя прадукты трэба будзе яшчэ заплаціць 200 тысяч рублёў.
Мы нават не распытылі, за што яны сядзяць адзін адно не распытылі. Я адразу, калі прыйшоў у 6 гадзін раніцы, яны прачнуліся, распыталі мяне. Так. Я расказаў, што да, ёсць такі міжнародны дзень. Все добра.
Сёння Гені Клойка падаў апеляцыю ў Менскі гарадскі суд на прысуд суддзі фрунзенскага райсуду Людмілы Лапо. Скульптора абурае нават не тое, што яму выпісалі 5 сутак за родную мову, а тое, як суддзя пагарджала ў працэсе беларускай мовай. Яму не далі магчымасці запрасіць у суд перакладчыка, а адвакацы не дазволілі дапытваць сведак па-беларуску. Пра ўсё астатняе ён не шкадуе.
Вось цяпер буду ганарыцца, што я судзімасць маю.
Перадаваў Ігар Карней. Чаму ў Беларусі скарачаецца колькасць беларускамоўных школ? Ад каго гэта залежыць? На пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказывалі жыхары Магілёва.
От нас усіх гэта залежыць. Как-то у нас это все смываецца. Очень мало внимания этому придаётся. Это изначально, с рождения. Беларускам никто не разговаривает. Даже в деревнях тоже не беларускі. Тоже месиво такое своеобразное. Все там массовая ошибка такая.
Если бы чиновники подавали пример, то и люди бы стали говорить по-белорусски. И, может, большее значение придавалось родному языку.
Сами беларусы очень пассивная нация. Закрыли школу, и ладно. Просто никому нет дела. Было же одно время, когда стали открываться белорусские школы, белорусскоязычная гимназия была, но потом все это как-то похоронили.
Это не залежится от носьбиту белорусской мовы. Это належит, в первую очередь, от влады. Влада не мая какой-нибудь потребы иметь белорусскую мову. Мы же живем уж не в народной Белорусской республике, а постсоветской. Поглядите на Белый дом, там тот же самый герб, тот же самый стяг.
Зависит от руководства. Президенту нужно изучить язык белорусский. Он должен в первую очередь знать и показать пример своим гражданам. И наши вот верховные чины, которые сидят и в Министерстве образования. Вот когда они начнут, когда и простой человек будет смотреть эти за ними?
А я не скажу, что и скорочается. Откуда у вас такие сведения? А кто запрещает учиться по-белорусски говорить и отвечать? Никто же не запрещает. Было бы желание.
Ну, делать в ориентирах.
Тем более, ну, посмотреть на нашего глубоко уважаемого.
Сразу становится понятно.
Если бы у нас был в державе, на самом деле, культурный человек, он бы, наверное, больше любил и уважал свою мову, за которой много было расстреляно, повешено и всего остального.
От самого народу. Родители в первую чергу.
Того, что мы близко к России, и там почти все говорят на русском, и это переходит к нам. И плюс к тому, что люди ездят и из России к нам, и мы в Россию.
Власти не знаю, когда этим следят, не следят. Скорее всего, это время. Белорусский язык исчезает.
Как-то нам не привели с детства, что белорусский язык – это наш родной язык. Поэтому надо, конечно, чтобы все-таки больше, наверное, белорусского языка преподавали в школах. Некоторые предметы переходили, хотя это будет очень трудно.
Гэта адказвалі жыхары Магілёва на пытанне корэспандэнта «Свабоды».
Больше за 2 года прошло с часу площади 2010, а яна и сёння не покидая абыяковыми белорусских творцов. Менавіта падзеям 19 снежня присвятил свой новый альбом бард Андрей Мельников, які будзе гостем передачи «Вольная студия».
Для меня вот это самая яркая подея, то, что человек стоял за коной святого Миколая, кону потоптали, скивицы ему выбили. Это вот такое свечение про площадь, живое.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студія» слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння ўвечары ў Менску адбываецца прэзентацыя кнігі «Жыццё пасля крата», ў якой яе аўтар Александр Тамковіч даследуе праблему вяртання былых палітвязняў да жыцця на волі. Якія праблемы ў герояў кнігі падаюцца аўтару найбольш значнымі? Пра гэта з Александром Тамковічам гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Размовы з героямі сваёй кнігі Александр Тамковіч будуе вакол плошчы і наступных дзён, тыдняў і месяцаў, праведзеных у турме. Але нагодай да ўспамінаў магла быць самая нечаканая рэч. Прыкладам, былы палітвязень Сергій Казакоў прыйшоў на размову з аўтарам, маючы ў руках ружанец. Аказалася, той ружанец Казакоў забіў сам у калёніі, змякішы турэмнага хлеба. Кожная хлебная ружа на нітцы, як новы дзень у няволі, новы ўспамін пра чарговае выпрабаванне і надзею. У абаронцы Курапатаў і ўдзельніка плошчы Васіля Парфянкова такіх успамінаў таксама набралося шмат. У тым ліку пра тое, як у аршанскай калоніі пабіўся захоўнікам, які пачаў рваць лісты, што назбіраліся ў палітвязня за некалькі месяцаў няволі. За гэта Парфянкоў трапіў у карцар, але мог трапіць на новы тэрмін. Тады пашанцавала, але ўсё роўна новы тэрмін быў не за гарамі. Сваю гісторію Парфянкоў распавядаў Тамковічу за 2 дні, як мусіў паехаць на новую пасадку на паўгода ў баранецкі арышны дном. За тое, што парушыў правілы прафілактычнага нагляду пасля адбыцця папярэдняга тэрміну. Дык ці былыя палітвязні не здольныя вярнуцца да нармальнага жыцця на волі, ці ім гэтага не даюць? Александр Тамковіч.
Кожнаму вельмі
вельми часто знайсти некую работу. Вот той же казаков, я там баре неким просу. Як только там доведывались, что он сидел, зволили одразу, сказали по скорочению. Правда, там про два дни на эту ж посаду взяли другого лишнего человека. И ведаешь, улада все робит, каб гэтых людей выштурхнуть, настраивая их супраць сябе.
Больш за 20 гісторыяў удзельнікаў падзеі 19 снежня 2010 году выслухаў і запісаў Александр Тапковіч. Да некаторых вязняў плошчы, як ён кажа, проста не змог дабрацца, бо яны з'ехалі за мяжу. З некаторымі размовы сталі нецікавымі, бо людзі банальна захапіліся алкаголем. Аўтар шкадуе, што не паспеў пагутаць з Арцёмам Грыбковым, які ў снежні мінулага году трагічна загінуў. Але большасцю удзельнікаў плошчы 2010 можна захапляцца, мяркуе Александр Тапковіч.
За мяжой понятно, зразумела, что за межой можно быть больше смелым, да? А меня уразило, что тут люди усе протягивают змагаться. Ну, тоже казаков. На во что он ходит на эти митинги? На во что с белчервоным белым стягом? Тоже дрозд. Я не кажу про титульных политиков. Я про простых людей, якія прозвища на ней не ведали вогуле. Что нехто так отмовился, как они говорят, стал на путь исправления, я не памятаю. Ни одного, не чу.
Покуль одни больш-менш удало пристосовываются до вольного життя, нехто протягивает бывать свои термины, терпеть на зоне от новых покараньев. Мать активиста анархистского руху Александра Францкевича доведалась, что сын знов трапил у кацар. Причем, на кольки дён и за что, Татьяна Францкевич не ведая.
14 февраля мне позвонил, сказал, что все нормально, мам, не волнуйся, все нормально, все хорошо. Я так понимаю, что где-то после 14-го за что-то его там вместо выговора дали в ШИЗО. Может, вот эти еще два выговора повлияли, что как бы скопилось.
Сказала Татьяна Францкевич у интервью «Свободе». Шановные слухачи, нагадаю, что в Менску працюет отказник «Свободы» номер 266-39-52.
Коли узброенного российского неонациста ТСК вызвали под криминальное переследу, то отрымовывается, что не такие они кепские люди для нашего громадства. Экстремисты, которые у России отрымовывают криминальные термины.
Ніды паведамілі, што беларускі прэзідэнт вельмі стаў непакоіцца, каб правы працуючых на прыватных прадпрыемствах, працуючых у прыватным сектары, не парушаліся. Выдае, што Александр Рыгоровіч проста алергія на словы «прыватнае гаспадарства» наогул, рабалепства, контрактная система, высокооплачваемыя ідэолагі у дзяржаўным, гэта яго стыхія, ну і заробкі працаўнікам, на якія ён сваім вярможным пальцам пакажа.
Чекаем ваших телефонований на номер 266-39-52.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
душы сваёй, недзе вельмі глыбока ў яйных нетрах, паміж любоўю да салодкага і зазубранымі ў дзяцінстве цытатамі з канфуцыянскіх кніг, ён, напэўна, быў усё ж паэтам. Народ гэта чысты аркуш паперы, на якім можна пісаць любыя іерогліфы. Так мог сказаць толькі літаратар і толькі кітайскі. А яшчэ ён любіў агаломшваць, атрымліваючы асалоду ад разгубленасці і пакорлівасці, якімі сустракаліся любыя змены ягонага курсу. 27 лютого 1957 года Мао Цзэдун, выступаючи у Пекине с промовой на не надто ясно сформулированную тему об развязании некоторых суперечностей у сярод китайского народу, нечакано для всех заговорил вершами. «Няхай расцветают 100 кветок, няхай змагаются 100 ученнів». Фраза сподобалася не только в Китае, але и далеко за ягонымі межами. Найперш таму, што гэта была чыста кітайская фраза, прыгожая і абцякальная, шматзначная і трапная. Магчыма, менавіта яна паклала пачатак маоізму, калі дзясяткі тысяч людзей камсамольскага ўзросту ва ўсім свеце упершыню адарваліся ад рок-н-ролу, піва і плейбою і з інтарэсам зірнулі на камуністычны Кітай. Ім, лайдакам, якія тупа блукалі ўздоўж вітрынаў грамадства спажывы, патрэбна было слова, і слова прагучала. Што яно значыла, было не так важна. Старшиня Мао не сам його придумав, а взяв зі старих книг, але у промові не став опускатися до таких непотрібних нікому подробязностей. Хай розцвітають, а там поглядим. Фраза означала початок короткої лібералізації китайського життя. Лібералізація рано чи поздно наганяє любую диктатуру. Ненадовго, всього тільки на нійкий час, бо і тому, хто зайнятий розчлененням трупа, треба паузи, каб віддихатися, витерти пот і з новими силами взятися за свою нелегку працю. Китайська інтелігенція, навучена не вірити поетам з ЦК, спочатку не надала особливого значення вершованому закліку свого строгого старшині. 800 тисяч судових справ за контрреволюцію за півгода не надто сприяли тому, каб принюхатися до пропонованого букету. Але коли їй дали зрозуміти, що старшиня не жартує, що можна, що критика вітається, імператорський посад під Мао одразу ж захистався. 100 кветок потиснули плячима і розцвіли. І 100 вученнів, замість того, каб змагатися поміж собою, почали сумніватися у обраному курсі. І великий стерновий, рупливий садовник повернув назад, погнавши своїх пасажирів по дорогах культурної революції. І коли який-небудь мільйончик душу випав і не піднявся, отрад не зауважив страти. Бо, як той казав, 3 роки праці – 10 тисяч годів щастя. А фраза про 100 кветок засталася лежати при дорозі, і раз по раз навіть тепер, дявочіє забивши сни, її подимає який-небудь романтичний неомарксист, нюхає, гладить і усхвалявано шепче заповітні слови. Жижик, партія, комсомол, Жижик, партія, комсомол.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Олександр Лукашенко перестерог білоруський бізнес об недопущальності уділу у політичній боротьбі до фінансування опозиції. Після 5 суток арешту вийшов на волю скульптор Єнік Лойко. Для спецприйомника на вулиці Охрестіна його зустрікали свояки, поплечники і журналісти. Лойко з'явився з туремної брами бадьорим, казав про пляни далі змагатися за білоруськомовне навчання. Міністр едукації Білорусі Сергій Маскевич не назвав конкретну кількість школьників, які тепер навчаються по-білоруську, але пообіцяв, що підручники по історії і географії Білорусі на білоруській мові у наступному році з'являться у необхідній кількості. Папа Римський Бенедикт XVI прийняв прошення біскупа Владислава Бліна об відставці з посади керівника Вітебської діецезії.